Сегодня одна из самых трагических дат в истории нашего Отечества, столетие со дня отречения императора Николая II, императора Всероссийского, и сегодня уже канонизированного как святого страстотерпца Русской Православной Церкви. Как, собственно говоря, и канонизировано все его святое семейство, и супруга, и дети. В этот день настолько все накалилось, настолько ситуация вышла из-под контроля, в том смысле, что впереди ждали только победы на фронте Первой мировой войны, а значит, это была возможность упустить смену власти, упустить разрушение императорской власти в России. И высшее военное руководство, большинство из которых, конечно, дворяне, князья, аристократы, они просто настояли на том, а можно сказать, и заставили императора написать отречение от трона. И император отрекся в пользу своего брата. Но великий князь отказался взять на себя эту императорскую власть, видя обстановку, в которой находится Россия, видя все окружение, которое невозможно так быстро заменить. И тогда в таком случае берет на себя власть временное правительство. Но сегодня же и в этот трагический день особое событие. Обретение в этот же день державной иконы Божией Матери в селе Коломенском, когда Божья Матерь являлась неоднократно одной женщине, сказав, что, чтобы она нашла икону очень темную, которую нужно почистить, обновить в храме села Коломенское в Москве, Подмосковье. И вот, наконец, икона была найдена, потом засиял лик на этой иконе Божией Матери. А изображена она была сидящей на троне со скипетром в руках и с державой, то есть с теми знаками царской власти, которую оставили или которую заставили оставить императора Николая II, страстотерпца, и которую в это мгновение взяла в свои руки Божья Матерь. То есть она стала правительницей России и является по милости Божией по сей день. Это была так называемая февральская революция в нашей стране. И затем мы знаем Октябрьская революция этого же года. И мы также отмечаем столетие с этого страшного события второго в этом году. И, наконец, гражданское противостояние, гражданская война, миллионы убитых, умученных, израненных, погибших, пропавших без вести, более 2 миллионов, как история нам гласит, иммигрантов, уехавших за рубеж в разные страны. И сегодня можно встретить русских почти во всех странах мира, особенно, конечно, в Европе, в США, в Канаде и в Латинской Америке. И этот год мы еще с прошлого года начинаем осмысливать в разных-разных направлениях, конференциях, семинарах, в рождественских чтениях. Например, в Ставрополе прошел в прошлом году большой форум Всемирного Русского Народного Собора, темой которой как раз был, собственно говоря, Северный Кавказ в измерениях столетия со дня революции. 1917-2017, уроки столетия. Вот под таким девизом прошли рождественские чтения в городе Москве, наш форум Ставропольский в разных городах и регионах и за рубежом. И в этом году, 18-19 февраля, мы собрались в новом центре на набережной Сены, далеко от Эйфелевой башни, который построен усердием, средствами Российской Федерации. Это и помещение для проведения конференций, выставок, других мероприятий, каких-то классов, может быть, для изучения русского языка. А также это епархиальное управление, это сегодня резиденции владыки нашего Нестора, который управляет приходами в Западной Европе. И это храм в честь Святой Троицы, в котором мы тоже совершили богослужение. И, конечно, это была большая радость, когда, наконец, Россия и Русская Православная Церковь вот так красиво заявила о себе в центре Парижа. Это, конечно, безусловно, большая пропаганда русского мира, русской культуры, русского языка и все, что связано с Россией, то, что будет происходить в этом центре. Вы знаете, парижане, да и туристы очень любознательны, что-то, видимо, видели и в новостях, и читали в газетах. Владыка Нестор рассказывает, даже в будние дни бывает до 2000 человек посещают храм, посещают помещения, которые открыты для подобных посещений. И, конечно, это очень радостно. Литургия, которую мы совершали по окончанию конференции в воскресный день, была очень радостной. Большой храм в сравнении с размерами того маленького храма трех святителей на Рю-Петель, который был главным храмом епархии долгое-долгое время. И храм был полон людей. Это самое главное. И что-то совершалось даже на французском языке. И веру, и «Отче наш» прочитали, пропели. И часть проповеди. И владыка мне рассказал о том, что они совершают и литургии специальные только на французском языке. И бывает очень много при этом прихожан. И это хороший знак, потому что мы видим, как сегодня падает роль христианской церкви в том западном ее выражении, в католичестве и протестантизме, особенно протестантизме, в котором все уже развенчивается, не остается никаких христианских библейских основ и нравственных, и в религиозной жизни, и в церковном устроении. И поэтому, конечно, люди, видимо, разуверившись уже во всем, в этой нестабильности, вдруг начинают видеть родник чистой воды, видеть православие, видеть в таком незамутненном виде. Это наше торжественное, красивое, умилительное богослужение, наши таинства, которые сохранились с апостольских времен, и начинают все больше прибегать к ним. Это радостно, это замечательно. Конференция собрала более 100 человек. Это, в первую очередь, сотрудники Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Комитет был и главным организатором данной конференции. Это иммигранты из Франции, Германии и других стран. Собственно говоря, конечно, уже теперь не сами иммигранты, а их дети или внуки. И такие, как Греков Владимир Николаевич, потомок известных Грековых, донских казаков. Один из его близких родственников был градоначальником города Ростова-на-Дону. Это Вяземский, о нем я тоже рассказывал уже. Сегодня фамилия его Донзо, из князей Вяземских, военный в отставке, французский генерал. Его дедушка был наказным атаманом Астраханского казачьего войска и генерал-губернатором Астрахани. В этом году приехал представитель правительства Астраханской области Маркелов Константин Алексеевич, также представитель законодательного собрания Астраханской области. Они привезли хор астраханских казаков, привезли кадет астраханского кадетского казачьего корпуса. И, конечно, это было очень красиво, достойно, когда кадеты что-то исполняли, когда читали стихи и песни, пели, когда выступал хор астраханских казаков. В этом году 300 лет Астраханской губернии и 200 лет Астраханского войска казачьего. И поэтому, конечно, вот их приезд в Париж в этот юбилейный год тоже был очень значителен. Особенно трогательной была встреча вот астраханцев и потомка бывшего генерал-губернатора Астрахани, наказного атамана князя Вяземского. Был директор департамента МИДа России Воснецов, был советник-посланник посольства Российской Федерации во Франции, был руководитель Россотрудничества в Париже во Франции Шпынов, другие официальные лица, профессора, казаковеды из России и других стран, директор архива социально-политической истории в России Сорокин, и, конечно, было много казаков, как из России, так и из других стран, потомки иммигрантов, казаков. И тема казачье зарубежье, столетие со дня этого зарубежья и самой революции, уроки столетия, также звучало у всех очень, может быть, трогательно. Вот стоит, например, рассказать о будущем печальном юбилее, расстреле заложников, генералов и иных заложников в Пятигорске в 1918 году, которые похоронены возле известного храма. Собственно говоря, там был граф Капнист, который является потомком одного из этих расстрелянных. И с Божьей помощью мы готовим в следующем году проведение вот этого поминального, трогательного события. Со дня столетия будут панихиды совершаться и многое другое вместе с владыкой, архиепископом Феофилактом, духовенством наших епархий. Ну и вот в том числе приедут потомки этих расстрелянных. Вот такой рассказ графа Капниста, конечно, со слезами на глазах, это самая живая и самая трогательная картина произошедшего. И, конечно, еще много-много всего. Как правило, у нас не хватает времени на конференцию, мы завершаем на час-полтора-два позже, чем было запланировано. Потом еще, как правило, бывают большие-большие обсуждения. Нас принимал снова в музее гвардии казачьего полка, там был прием, и кадеты были там, и все основные гости были там. И мы говорили очень добрые слова друг другу в этом уникальном окружении картин, мундиров, наград, знамен, которые в свое время вывезли лейб-гвардейцы из революционной России. Я весьма удовлетворен проведенной конференцией. Об этом было опубликовано и в средствах массовой информации России, и Таартас, и других, и на Патриархия.ру, безусловно. И сегодня можно сказать, что в Париже, как я и задумал это, как мы задумали это, уже создан Центр духовного окормления казачества в Западной Европе. И мы время от времени будем возвращаться к этому месту, к этому центру, проводя различные мероприятия. Хотя, конечно, очень много таких мест в Европе, очень много казаков, сегодня их потомков в США, в Латинской Америке. И, конечно, тоже нужно будет посещать со временем эти места проживания казачества и общаться с ними там. Господа атаманы, братья-казаки, казачки, казачата, обращаюсь к вам в этот печальный день отречения императора Николая Александровича II, страстотерпца от российского престола, в день державной иконы Божией Матери, которая взяла в свои руки державы и скипетр управление нашим Отечеством, духовным управлением нашего Отечества, и которая не оставляет по сей день нашу страну, наш народ. Обращаюсь к вам, чтобы вы в эти годы с которых начинается трагедия русского народа, с которых начинается трагедия казачества. Особенно молились о усопших братьях, казаках, всех православных людях, чтобы вы обращались за помощью к Господу, к Божьей Матери, за помощью к новомученикам российским, пострадавшим за веру и Отечество, с тем, чтобы Господь был милостив к нам в дальнейшем, чтобы Россия, наш народ, славное казачество никогда не переступило грань мирной жизни, и Россия никогда не встала на путь баррикад и противостояния. Это сегодня самое главное. Все остальное с Божьей помощью мы построим, воссоздадим, вернем все традиции и все, что свято для нас, если будет мир в нашей стране.